Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Суд в Москве начинает рассматривать по существу дело о поджоге двери здания ФСБ художником-акционистом Петром Павленским. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию турецких кабачков, лимонов и грейпфрутов. «АвтоВАЗ», крупнейший в России автопроизводитель, продолжает терпеть убытки. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, Мещанский суд Москвы сегодня рассматривает по существу дело о вандализме в отношении художника-акциониста Петра Павленского. Это дело было заведено после того, как Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке в рамках художественной акции под названием «Угроза». Накануне в Преображенском суде Москвы продолжилось разбирательство по другому делу о вандализме в отношении Павленского, которое было заведено в связи с акцией «Свобода», в ходе которой художник жег покрышки на улице в Петербурге. На процессе работала моя коллега Наталья Джанпаладова. Вот что она рассказала мне незадолго до начала сегодняшнего заседания. Накануне суд в Москве отложил приговор по делу о вандализме, заведенному в отношении художника-акциониста Петра Павленского, на 19 мая. Наталья, а каковы ваши впечатления от, по сути, предпоследнего заседания по этому делу? Что происходило в здании суда? Была ли какая-то активность со стороны сторонников Петра Павленского?
Надо отметить, что на это заседание пришло не так много сторонников Петра Павленского. Была его соратница Оксана Шалыгина, была участница группы «Pussy Riot» Мария Алехина, было также несколько человек из сферы искусства, но они просто присутствовали на заседании, никаких акций, пикетов, плакатов в поддержку Петра Павленского у здания суда не было. Само заседание 17 мая получилось достаточно рваным, потому что начало было еще утром. Адвокат Дмитрий Динзе попросил возобновить судебное следствие. К тому моменту уже суд должен был перейти к прениям. А Динзе просил допросить еще одного свидетеля-лингвиста. Однако суд отказал в этом ходатайстве. После этого защита должна была участвовать в прениях, однако второй адвокат Петра Павленского опаздывал в суд, и поэтому прения отложили до вечера. Собственно, они и состоялись вчера вечером, уже после 5 часов. Защита просила оправдать Петра Павленского. Сам художник-акционист, как и прежде, не стал участвовать в судебном заседании. Он отказался выступать в прениях и говорить последнее слово. Прения продлились не больше получаса, и после этого судья объявила, что суд уходит на перерыв, и приговор будет оглашен завтра утром.
Какое наказание грозит Петру Павленскому?
Прокурор потребовал для Петра Павленского наказания в виде 2 лет ограничения свободы, однако он попросил освободить художника от отбывания наказания, поскольку истек срок давности по этому делу. Напомню, что акция «Свобода» была в Петербурге в феврале 2014 года, собственно, прошло 2 года уже с тех пор, и поэтому суд говорит о том, что истек срок давности по этому делу, и даже в начале судебных слушаний Петру Павленскому предлагали закрыть дело за истечением срока давности, однако он отказался, поэтому было несколько заседаний, и защита пыталась доказать его невиновность. Кроме того, адвокат Дмитрий Динзе нам рассказал, что даже если Петр Павленский будет возражать против закрытие дела уже по итогам приговора, если суд действительно согласится с прокуратурой, признает его виновным, но освободит от отбывания наказания, то юридически Павленский уже ничего не сможет сделать. Собственно, дело будет закрыто.
Насколько я помню, Петр Павленский сам изначально, еще до начала этого судебного процесса, выступал за то, чтобы это дело продолжалось, за то, чтобы его судили. Чем он мотивировал вот такое решение? Он действительно хочет понести наказание, или это какая-то очередная его художественная акция вот такая авангардная?
Ну, если верить заявлениям его адвоката, поскольку всю информацию в основном мы получаем со слов Дмитрия Динзе, это действительно продолжение его художественных акций. Он пригласил в суд в качестве свидетелей, как он сам говорит, свободных людей. Среди них были и секс-работницы, и люди, которые имели отношение к событиям на Майдане вот в 2013-2014 году. И, по мнению Петра Павленского, именно эти люди могут по достоинству и объективно оценить его искусство.
Ну, как мы помним, это не единственное уголовное дело в отношении Петра Павленского. И напомню, что сегодня начинается процесс по существу по делу, также заведенному по статье «Вандализм». Это дело касается случая, когда Петр Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Но надо полагать, что здесь художнику может грозить более суровое наказание, поскольку это касается все-таки российских силовых служб, российских спецслужб. То говорят адвокаты по поводу перспектив этого процесса.
Надо сказать, что Петру Павленскому, наверное, по этому делу действительно грозит что-то более серьезное, потому что именно после того, как он поджег двери здания ФСБ, его и арестовали. У него было до этого несколько довольно громких акций, когда против него были составлены протоколы об административном правонарушении, с него брали подписки о невыезде, отправляли на экспертизы психиатрические в институт имени Сербского, но вот именно после поджога двери здания ФСБ Павленского арестовали. Это произошло 9 ноября прошлого года, и с тех пор он находился сначала в следственном изоляторе Бутырка, и вот буквально несколько дней назад его перевели в другой следственный изолятор, и надо отметить, что, по словам его соратницы, во время перевода, во время конвоирования его через Мосгорсуд, его там избили, и у него трещина в ребре и кровоподтёки. Хотя сам Павленский вчера на суде абсолютно не жаловался на это, он выглядел довольно бодро, как всегда, и, по словам его адвоката, он не намерен давать ход этому избиению, как-то пытаться привлечь к ответственности людей, сделавших с ним это. Если возвращаться к акции «Угроза», именно так назывался поджог ФСБ, сам Павленский говорил, что горящая дверь Лубянки – это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе. И многие наблюдатели называют эту акцию действительно очень символической, потому что сам поджог длился всего несколько минут, там ничего существенно не сгорело. Однако образ стоящего на фоне горящей двери Петра Павленского с канистрой, с бензином в руках, по мнению критиков, это действительно стало символом современной России. И многие как раз после этого очень восхищались творчеством Петра Павленского.
Рассказывала судебный корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию турецких кабачков, лимонов и грейпфрутов, последних овощей и фруктов, что оставались в списке разрешенных к этому моменту. Москва называет главной причиной прекращения их поставок, как обычно, нарушение фитосанитарных норм и отрицает политические мотивы, как и в случае с суровыми ограничениями для российских туристов, желающих отдохнуть на турецких курортах. Все решения в России по запрету импорта турецких овощей и фруктов и по разрыву многолетних туристических связей принимались сразу после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС били в районе турецко-сирийской границы российский бомбардировщик Су-24. Рассказывает Елена Солнцева.
Российские власти ведут против Турции продуктовую войну и намерены полностью вытеснить с российского рынка турецкие продукты питания. Таковы заголовки сегодняшних турецких газет. Турецкие СМИ то и дело сообщают об аресте партии товаров и привлечении к ответственности российских предпринимателей, которые, вопреки запретам властей, завезли в Россию очередную партию идеологически вредных турецких продуктов питания. У многих жителей Турции показательные акты уничтожения продуктов вызывают настоящий шок. Консервативные мусульмане предлагают задуматься об этической стороне вопроса. Многие не скрывают своего возмущения тем, что продукты уничтожают в стране, пережившей войны и голод. С точки зрения религии, уничтожение любых продуктов питания – страшный грех, говорит 40-летний фермер Айхан. Вокруг слишком много нуждающихся и голодающих людей, которые испытывают недостаток в самых необходимых продуктах.
Российские власти соорудили настоящий кордон, чтобы не допустить проникновения в страну турецких продуктов питания. Пограничники проверяют турецкие грузовики, отправляют обратно якобы зараженные овощи и фрукты. Производители называют все обвинения надуманными и утверждают, что поставляют на российский рынок только экологически чистую продукцию.
Фермер Айхан рассказывает также, что после введения российских санкций турецкие производители попали в трудное положение. Поставка овощей была полностью прекращена. Грузовики с плодоовощной продукцией возвращались обратно на родину. Турецкие холодильники и склады оказались забиты скоропортящимися овощами и фруктами. Резко упали цены на продукцию. Производители заявили, что вылетят в трубу и не смогут больше платить по кредитам. Многие фермеры бросали выращенный урожай и отправляли в Стамбул в поисках хоть какой-то работы.
Закупку турецких овощей и фруктов увеличили страны Евросоюза и Ближнего Востока, в частности, Саудовская Аравия, которая испытывала их недостаток из-за неурожаев в минувшем году. Часть выращенного, правда, по более низким ценам, согласилась приобрести Украина, которая после начала российско-турецкого конфликта по вполне понятным причинам демонстрировала Турции свое дружеское расположение.
Чтобы помочь сельскохозяйственному сектору, власти объявили о начале всенародной кампании под лозунгом «Съедим сами». Правительство пообещало помочь производителям и отправить часть урожая на переработку для производства соков, кетчупа и томатной пасты. Взывая к патриотическим чувствам, турок призывали пить даже непопулярный томатный сок. Помогла и красочная реклама этого непривычного для турок продукта. Стамбульский экономист Актай Алтынкек, однако, скептичен.
Законы рынка сильнее политики. Власти хотели своими приказами контролировать страну, которая уже жила по законам рыночной экономики. Началось перемещение турецкого товара в Россию через соседние страны. Первыми под удар попали цитрусовые, которые поспели к концу ноября, как раз к началу российско-турецкого кризиса. Турецкие фуры с мандаринами тогда простаивали на таможне в надежде, что российские власти образумятся и отменят эмбарго. Однако, поняв, что этого не случится, их владельцы возвращали товар обратно и иногда просто уничтожали его. Но постепенно вся уцелевшая продукция разошлась по соседним странам. Каждый хотел заработать, и нет ничего удивительного в том, что запрещенные к ввозу в Россию турецкие мандарины смешивались с произведенными в другой стране и отправлялись на российские рынки.
После введения эмбарго в Азербайджан отправились опальные турецкие помидоры. Сообщалось о том, что турецкие предприниматели в последние месяцы в несколько раз увеличили поставки этих овощей в Азербайджан. Заключали контракты на скорую руку, иногда просто договаривались по телефону, минуя длительный переговорный процесс. Но для чего Азербайджану столько овощей и фруктов? Очевидно, что местные предприниматели решили с выгодой для себя использовать продовольственный кризис в соседней России. Новостной портал «Хабер» сообщал о том, что после начала эмбарго Азербайджан увеличил объем поставок томатов в Россию в 5 раз. Эту информацию подтверждали и российские источники, сообщая, что российские власти подозревают азербайджанских поставщиков в незаконном реэкспорте. Азербайджанские власти все обвинения отрицали, продолжает экономист Актай Алтынкек.
Азербайджан не менее активно торгует с Россией теми же самыми группами сельскохозяйственной продукции. Сразу после начала турецкого кризиса власти этой страны сообщили о готовности быстро компенсировать на российском рынке турецкие помидоры и вместо этого предложили свои. Да, какая-то доля прироста в экспорте в Россию может приходиться на азербайджанскую продукцию, но не вся.
Кроме того, Азербайджан снизил на 20% тарифы на паромные перевозки через Каспий для грузовых автомобилей из Турции, направляющихся в Казахстан и обратно. Такой шаг был принят по просьбе турецкой стороны после запрета на въезд грузовиков этой страны в Россию. В результате турки получили новый дешевый маршрут для транспортировки своей продукции. По словам стамбульского предпринимателя Ахмеда Кая, поток автомобилей с грузами на паромной переправе между Азербайджаном и Казахстаном нынешней зимой увеличился в несколько раз.
Страны Евразийского экономического сообщества, куда входят помимо России Белоруссия и Казахстан, не присоединились к российским санкциям против Турции. Их границы с Россией открыты. Они продолжают торговать с обеими странами и получать от этого солидную прибыль. Отказные турецкие овощи и фрукты идут сначала в Азербайджан, оттуда транзитом в Казахстан и потом уже попадают в Россию.
Для сохранения клиентуры и богатого российского рынка турецкие производители готовы идти на риск. Газета «Хюриет» сообщала, что производители ювелирных изделий, чтобы обойти жесткие российские запреты, налаживают производство в соседней Армении, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами. Ювелирные мастерские в этой стране имеют давние традиции и привлекают более дешевую рабочую силу. К тому же сотрудничеству способствуют родственные связи. Большинство турецких ювелирных компаний с давних времен находятся в руках этнических армян. Такие фирмы, по некоторым оценкам, контролируют около 70% этого рынка. Владельцы золотых мастерских неохотно говорят с журналистами, опасаясь санкций турецких властей. Вот что на условиях анонимности рассказал представитель компании «Джетаж».
Официального запрета на турецкое золото нет. Однако между странами продолжается необъявленная война. Российская таможня повышает пошлины и устраивает проверки товара. Из-за этого прямой экспорт сократился или полностью сошел на нет. Ювелиры из Стамбула, в основном армянского происхождения, открывают производство в Армении отчасти из-за более дешевого труда. Оттуда они продают золото в Россию и другие постсоветские государства.
Чемпионом реэкспорта оказалась Белоруссия, которая продавала под видом собственной продукции в Россию турецкие фрукты, которые шли по поддельным сертификатам. Турция отрицала свое участие в серых схемах продвижения товара в Россию. В ответ на запросы Росхозсельнадзора о возможной незаконной поставке турецких товаров, власти Турции заявили, что не выдавали поддельные сертификаты своей продукции и не могут нести ответственность за другую страну. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
От последствий российско-турецкого обострения отношений сейчас, с началом туристического сезона, страдают обе стороны, в первую очередь простые покупатели, туристы и потребители услуг, подтверждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. С ней побеседовала Карима Дугричилова.
Российские туристы еще остались в Турции или их там уже нет?
У нас нет сведений о российских гражданах, находящихся в Турции с туристическими целями. Мы можем со всей ответственностью заявить, что клиентов туроператоров там точно нет. Туристы могут путешествовать в Турцию, если считают это для себя возможным, безопасным, доступным по цене. А организованных там точно нет.
Турция всегда была традиционным местом отдыха российских туристов. Где они будут отдыхать этим летом?
Греция, Кипр, Болгария, Хорватия, Черногория, Вьетнам, Таиланд и Российское Черноморское побережье, Краснодарский край и Крым. Видимо, таким образом распределится потенциальный турецкий и египетский поток, потому что обеих стран нет этим летом. Но можно уже утверждать с большой долей вероятности, что какая-то часть туристов, которые раньше ездили в Турцию или Египет, никуда не поедут этим летом.
На этих курортах россияне будут отдыхать в тех же условиях и по той же цене, что и в Турции? Или все-таки будет разница?
Какая-то разница, безусловно, будет, но и в Греции, и в Болгарии, и на Кипре есть условия, приближенные к турецким, как с точки зрения цены, так и с точки зрения набора услуг.
Снизились ли доходы отрасли туризма в России по сравнению с прошлым годом?
Безусловно. Кризис продолжается, количество потребителей в сегменте выездного туризма не увеличивается, и, конечно, это влияет на доходность туристического бизнеса. Российским туроператорам запрещено продавать туры в Турцию. Прямой запрет по указу президента. Поэтому для бизнеса это определенные потери серьезные. Но бизнес стал очень маневренным за последние 2 года. Много разных ударов внезапных пришлось перенести туроператорскому сообществу, поэтому они приспосабливаются как-то. Ищут альтернативные направления, ищут другие варианты предоставления услуг и таким образом укрепляют свою доходность.
С Майей Ламидзе беседовала Карима Дугричилова. В первом квартале чистый убыток «АвтоВАЗа», крупнейшего в России автопроизводителя, вырос почти в 50 раз по сравнению с январем-мартом 2015 года. В середине марта в компании сменился президент. Вместо шведа Бу Андерсона, проработавшего на «АвтоВАЗе» чуть более 2 лет, на этот пост заступил француз Николя Мор. Впрочем, эти перемены пока практически никак не улучшили финансовое положение ни самого завода, ни работающих на нем людей. Сегодня у людей нет уверенности в завтрашнем дне, признают они. О нынешней ситуации на крупнейшем российском автозаводе в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Хазову рассказала Фания Фельберг. Она работает на производстве пластмассовых изделий в цехе окраски бамперов маляром 4-го разряда.
В Фания, как сейчас живет семья работника Волжского автозавода? Лучше или хуже, чем 2 года назад, когда на предприятии началась оптимизация?
Работник автоваза жил всегда трудно. Те времена сейчас считаются по сравнению вот с нынешними тучными. Теперь мы с ностальгией вспоминаем то время, как мы шиковали, как мне сейчас там кажется. Ну, затянули пояса. Все рабочие, не знаю, про инженерно-технических работников говорить не буду. Ну, каждая семья по-своему какие-то от каких-то планов отказывается, уезжает то, что считает необходимым. Вот я лично расскажу про себя, про свою семью. Я работаю на автовазе, производство пластмассовых изделий в цехе окраски бамперов. Маляром 4-го разряда. Времена пошли другие, и что лично, например, от чего я отказалась? Одна семья, в первую очередь. Это всякие такие буржуазные привычки, которые прибиваются. Например, всякие салоны красоты, в первую очередь, магазины красивой модной одежды, которым только мы открыли эти бренды, только мы стали наслаждаться этими брендами, и пришлось опять попрощаться с ними. Такие, например, как отделы, как Остин или Фандей. Те бренды, которые представлены в спортмастере, например, я очень спортмастер, люблю магазин. Ну и сфера досуга, естественно. Сфера досуга. Думала, что продлю клубную карту. Например, я хожу в систему сауны бассейнов, вот Tech Wellness, целый год. Думала, продлю. Нет, не судьба. От Батека придется отказаться. Мы в Филармонию, концерта 3 я отказалась. Это тоже для меня важная вещь. За апрель месяц я получила чистыми зарплата 8 300 и аванс был 4 700. Итого 13 тысяч. Это при 4-дневной рабочей неделе. В месяц получается около 16 рабочих дней. 13 тысяч, но я забыла указать, у меня около 3 тысяч за квартиру в расчетке вычитают. 3 тысячи за квартиру. Итого я получила за апрель месяц 16,5. На эти деньги нужно будет жить. В первую очередь, конечно, и качество питания снизилось. Потому что если раньше мы могли позволить себе что-то более дорогое, более качественное, то теперь переходим на более дешевые продукты и менее качественные, естественно. Но я живу с мамой, пенсионеркой, которая, в общем-то, пытается нам помогать со всех сил. И плюс у меня ребенок уже работает. Правда, на другом заводе, не на автовазе. Ну, например, рыбу я и морепродукты я хотела бы намного чаще видеть на своем столе, но теперь это редкий гость на нашем столе. Говядина тоже, так сказать, реже стала посещать нас. Ну, все-таки больше, наверное, курица, и индейку перешли на курицу. До зарплаты мы тянули, немножко надо было несколько трудных дней, и я все делила с сыном, что надо прекращать эту вредную привычку ходить по магазину. Вот есть одну картошку или одни макароны, и там хочется же огурчик положить или помидорку хотя бы, или еще что-нибудь. Например, сегодня, что мы ели, мама вчера пожарила курицу, а у меня были остатки чечевичной каши и квашеной капусты. Не так плохо, по-моему. Но без всяких салатов, да, без всяких салатов свежих. Или одежда, или еда. Вот мы посчитали, мы с ребенком едим в месяц на 8 тысяч, на двоих. То, что там бабушка подбрасывает, естественно, что-то, наверное, подбрасывает. Если я получаю около 16 тысяч, ну, ребенок на еду мне дает около 6 тысяч, получается 22 тысячи. Вот, 8 тысяч из них только уходит на еду. Ну, сейчас, может быть, даже больше. Это в том году я еще подсчитывала. Сейчас, наверное, больше, потому что продукты дорожают. Я думаю, около 10 тысяч в месяц уходит на еду. Все коммунальные услуги, плюс все там стационарный телефон, телевизор, телевидение, интернет, это все будет около 4 тысяч. 10 питания, 4 тысячи – это коммунальные услуги в сумме. Вот 14 тысяч. Сколько у нас остается? 8 тысяч на все про все. Ну, таких планов, как, например, поменять мебель в комнате у ребенка, мы давно отказались от этих планов. Они давно нереальны. И в самые тучные времена они были нереальны. Отпуск. Если какие-то были планы отпуск, а за границей, конечно, не наш социальный уровень. Но, например, какие-то слабые надежды, робкие надежды на то, чтобы съездить в Питер, например, мы уже второй или третий год лелеяли. Ну, все. Сейчас мы точно себе в этом откажем, об этом речи не может быть. Лето будем проводить в городе, других альтернатив нет.
В Тольятти на каждом углу рекламируют выдачу кредитов. Многие работники Волжского автозавода сейчас живут за счет кредитов.
Ну, то, что они распространяются, эти павильоны почти на каждом шагу. Вот эти быстрые деньги, честно, деньги, сразу деньги. Я думаю, что это не говорит о том, что жизнь хорошеет. Говорит о том, что жизнь становится все более трудной, и все более, видимо, большее количество людей нуждается в этих деньгах. Эти кредиты охвачены молодые почти поголовно. Моя бывшая коллега, мать-одиночка, запуталась в этих кредитах. Кредиты ей пошли там не на рестораны, не на что, а пошли на хороший диван, хороший холодильник, хорошую стиральную машинку, чтобы ребенок рос в прекрасных главных условиях, да, чтобы было все как у всех, красиво, ново и чисто. В результате она настолько запуталась в этих кредитах, что пришлось ей двухкомнатную квартиру разменять и переселиться в малосемейку. Через что она прошла, и через эти коллекторные агентства, которые звонили и угрожали. И в результате все равно она работая на ВАЗе, она не могла покрыть свои кредиты, хотя экономила буквально на всем. Я говорю, мы бригады как-то однажды просто собрали денег, чтобы она протянула от зарплаты за зарплату. И просто не было денег ни на дорогу, а у нее ребенок растет. В результате у нее там долг из-за этого малосемейку вырос уже, она около 20 тысяч у нее долг. За малосемейку. У нее таких денег нет. Ей пришлось уйти с завода, потому что она не могла. У нее арестовали эти все деньги. Считала просто отчаянное положение у процентов 30-40. Взрослая женщина, 55 лет, у нее муж есть, тоже работник автобазы. И она работник автобазы. У них нездоровый ребенок, которому сняли инвалидность. И теперь они не могут. А им нужно два раза ездить в Москву на обследование. И мы тоже скидывались ей на билеты. Просто нет денег. И они живут в общаге в одной комнате и не могут два раза в год ребенка свозить в Москву. Вот в нашем городе это норма, на нашем заводе это норма. Что не человек, то драма. Что не человек, то проблема. Что не человек, то отчаяние. Настолько тяжелая жизнь у людей, что и здесь беспросветно, и начальство, и второй месяц нас лишают премии. Потому что мы там за пятерых работаем. То есть эти крохи, жалкие крохи, у нас еще отнимают. То есть стимула работать нет.
Рабочим помогает официальный профсоюз?
Из профсоюза у нас массово выходят, видят, что от профсоюза ничего. То есть главная его функция – защита. А любой конфликт, пытаешься к ним обращаться, и защиты нет. Поэтому на один случай, второй, третий, пятый – люди разочарованы. Все понимают, что это карманный, такой ручной профсоюз. Мы с подругой года 4 назад пошли выбивать материальную помощь у профсоюза и решили, что если профсоюз не даст материальную помощь ей, то мы обе выйдем из профсоюза. Она рассказала свои тяжелые ситуации семейные. И ей на те времена выписали аж целых 500 рублей. На эти 500 рублей что она смогла сделать? Она смогла 20-летнюю кошку умертвить и похоронить на эти 500 рублей. То есть мы до сих пор смеемся над этим. О чем можно говорить, если материальная помощь самая большая – 500 рублей?
Как работники относятся к руководству завода и к российскому правительству?
Почему-то народ демонизирует, вот я тоже с этим боролся, вот местные власти, местные, они дальше как бы этого не видят. То есть они вот до ухода Андерсона, они демонизировали этот образ Андерсона, хотя пытался, что чуть-чуть дальше перспективу, что говорили, ну, он делает, неужели вы не видите, что он делает все, что можно? Вы на его месте делали бы то же самое, отсекая части, то есть пытаясь спасти ядро завода. И ведь он реагирует на, как сказать, на обстоятельства, которые задает власть. И нужно дальше смотреть на федеральную власть. Как-то с мужчиной с одним разговаривал, тоже опять на свою любимую тему. Он говорит, а при чем здесь Путин? Мне эта фраза поразила. То есть я говорю, конечно, он ни при чем. Он же президент Никарагуа. Конечно, он ни при чем. Какой он может быть при чем? Меня поразила эта фраза. Вот так вот народ думает. А при чем здесь Путин? У нас плохо все на заводе. А при чем здесь Путин? Конечно, он ни при чем. Я хочу сказать, что с народом надо работать, потому что он настолько не просвещен политически, настолько он удален вообще, настолько он сам устранился от политики, настолько все его пугает. И верят телевизору, безусловно. Значит, это ванники, да. Настроение тяжелое. А какое может быть еще другое настроение, если люди еле-еле выкарабкиваются и сужают свой план, ограничивают себя во всем, ограничивают своих детей. Если нет уверенности в завтрашнем, нет, эта фраза. Тяжелое настроение. Я вижу это по лицам и по разговорам. Ну, разговоры те, что вот, что нет уверенности ни в чем, что живем как на болоте. Одну ногу поставил на болотную кочку, она колышется. Другую ногу поставил на болотную кочку, она колышется. Нет ни в чем уверенности, ни в чем спокойствия, ни в чем. Тяжело жить в такой ситуации. Люди, в общем, я считаю, угнетены. Мне кажется, что люди вообще живут на каком-то пределе. И это будет выливаться во что-нибудь. Потому что вот это отчаяние, вот эта безысходность, она будет выливаться, я не знаю, у мужчин в алкоголизм, а социальные проявления. У женщин это тоже будет выливаться по-своему во что-то, я не знаю. Тольятти – безрадостный город, как и вся Россия, мне кажется, сейчас. Ну, молодежь. Молодежь – это отдельная категория, которая просто радостна в силу своего здоровья, беспечности, легкомыслия. Люди постарше, счастливых людей я вижу очень мало, где бы то ни было. На работе, в городе, среди подруг. Когда я вижу счастливого человека, мои глаза отдыхают на нем. То есть они устали смотреть на людей несчастных, угнетенных. Вообще, мне кажется, у многих проходит подспудная депрессия. А вот я к соседке хожу, у меня соседка, мы с ней общаемся. Она родилась в 1941 году, ей уже прилично. И она говорит, я родилась во время войны. И такое ощущение, что сейчас тоже война. То, что я живу во время войны. Вот такое ощущение депрессии. Мне кажется, депрессия у подавляющего большинства тольяттинцев. Это лично мое ощущение.
Рассказывала рабочая Волжского автозавода Фания Фельберг. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. 50 лет назад в коммунистическом Китае началась так называемая «культурная революция». Политическая кампания под лозунгом «Огонь по штабам», инициированная Мао Цзэдуном, обеспокоенным падением своего влияния после провала политики «Большого скачка». Формальным поводом для культурной революции, в результате которой миллионы людей погибли, а десятки миллионов пострадали, стала борьба с угрозой реставрации капитализма и внутренним и внешним ревизионизмом. Компания, продолжавшаяся с 1966 по 1976 год, вплоть до смерти Мао, нанесла колоссальный урон культуре и образованию в Китае, негативно отразилась на экономике и внешней политике. Как в современном Китае, где даже нынешний глава партии государства Си Цзиньпин пострадал от культурной революции, воспринимаются события полувековой давности? Собеседник Радио Свобода, китаист, руководитель школы восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Прежде всего, заметила ли китайская пресса или китайские руководители, заметили ли они этот юбилей? Делались ли какие-то официальные высказывания по поводу 50-летия начала культурной революции?
Нет, безусловно, это не повод для празднования в Китае. И это очень болезненная тема, поэтому таких официальных празднований и каких-то серьезных выступлений китайских руководителей по этому поводу не было, да и быть не могло. Хотя на бытовом уровне, и, например, особенно среди людей, которые пережили культурную революцию, это отмечалось, обсуждалось даже в китайских блогах. Дело в том, что формально, официально, культурная революция была рассмотрена, ее статус еще в 1978-79 годах, то есть после смерти Мао Цзэдуна, я напомню, что он умер в 1976 году. И тогда было констатировано, что период культурной революции был режимом жесточайшей феодально-фашистской диктатуры, то есть это было очевидное осуждение этого периода. Но со временем восприятие этого не столько выровнялось, сколько стало более рациональным. И многие сегодня воспринимают культурную революцию как, на самом деле, толчок к некому очищению Китая. Безусловно, в этом есть такая ностальгия по молодости. Но в любом случае, если на бытовом уровне это то, что жило в сознании, живо в умах и, самое главное, живо в бытовом обсуждении, для китайских официальных властей это скорее повод для неких статей в подвалах газет или журналов, где просто рассказывается и вспоминаются эти события без какой-то критической оценки.
Вы употребили слово «очищение». Речь идет о некой какой-то, может быть, моральной подготовке к тем реформам, которые произошли в Китае в конце 70-х годов после смерти Мао Цзэдуна. То есть правильно ли я вас понимаю, что общество настолько устало от потрясений тех 10 лет, что было готово к этим реформам?
Здесь, я думаю, что все значительно сложнее, как это и бывает. Я напомню, что культурная революция начиналась на волне антибюрократии, то есть борьбы с чинующим засилием, с утратой революционного импульса, о котором Мао Цзэдун еще говорил в 50-х, середине 50-х, начиная с 58-го года. И многие первоначально воспринимали культурную революцию именно как новый толчок к проведению революционных реформ, выводу Китая на более передовые позиции. Это было, напомню, еще связано и со смертью Сталина, с десталинизацией советской идеологии, когда Мао Цзэдун сам по себе почувствовал или, по крайней мере, воспринял, что именно он может быть и должен быть руководителем мирового коммунистического движения. Довольно слабо воспринимался в этот момент Хрущев в Китае. И, безусловно, и на бытовом уровне, особенно на политическом уровне, Китай счел, что он действительно может быть лидером мирового коммунистического движения. И вот на этой волне культурная революция, то есть на волне, с одной стороны, дебюрократизации государственного аппарата, с другой стороны, вот этого национальной, гипернациональной идеи, культурная революция первоначально получила же очень большое одобрение, в том числе и частично среди интеллигенции. Но когда это все приобрело крайние формы, особенно в 67-69 годах, действительно, та же самая интеллигенция и, прежде всего, интеллектуалы китайские, они были серьезно утомлены, да и народ, как оказалось, опять-таки на уровне, например, массового студенчества, он до конца и не понимал, что происходит, как это потом было видно в воспоминаниях. И когда были объявлены полоса реформ, многие просто успокоились, потому что страна была настолько разорена к этому моменту, то есть уже к официальному окончанию культурной революции, то есть к 1976 году, к сентябрю, то есть к моменту смерти Мао Цзэдуна, страна была уже настолько истощена, настолько были прерваны все экономические, культурные, дипломатические отношения, что абсолютно всем на разных уровнях было понятно, что надо восстанавливать хозяйство. И то есть, когда сегодня, например, сравнивают Советский Союз, развал Советского Союза в 91-м году, и реформы 90-х годов, и реформы китайские после культурной революции, конечно, они воспринимались по-разному, потому что Китай был просто полностью разорен, он был поднят, с одной стороны, на дыбы, с другой стороны, разрушена система образования, особенно высшего образования, разрушена промышленность, то есть вот такой разрухи в Советском Союзе, конечно, не было. И в этом плане народ значительно большим энтузиазмом в Китае воспринимал реформы, предложенные Дэн Сяопином в начале 80-х годах, чем, например, в Советском Союзе в 90-х годах.
Ну и Дэн Сяопин, насколько я помню, и нынешний лидер Китая Си Цзиньпинь, они тоже пострадали от культурной революции. Дэн Сяопин попадал в опалу, Си Цзиньпинь был сослан еще в юном возрасте на трудовое перевоспитание. Как вы считаете, уроки культурной революции, они как-то сказываются на стиле правления нынешнего китайского руководства? Ведь, по-моему, многие из тех, кто сейчас у власти, прошли вот через эти трудные годы.
Надо сказать, что вот эта печать культурной революции, она действительно очень глубоко осталась в умах людей. И прежде всего, чем характеризовалась культурная революция, это одна из характеристик, это принятие решений очень узкой группы людей, собственно, которая потом была сведена до четырех, группы четырех во главе с женой Мао Цзэдуна Дзян Цин. И, по сути, это воспринималось уже и после этого как нарушение демократических процедур принятия решений. Не случайно то, что одна из реформ Дэн Сяопина была, это коллегиальность принятия решений, обсуждение решений на любом уровне, и несмотря на сохранение власти Компартии Китая, действительно, решения все были коллегиальными, и этого жестко придерживались. И не случайно сегодня Си Цзиньпина, который действительно его отец пережил культурную революцию, осуждают в том, что, по сути дела, начинается возрождение культа личности, то, чем характеризовался период культурной революции. Не случайно совсем недавно журнал «Таймс» вышел с очень характерной обложкой, где на первой странице показан портрет Си Цзиньпина, и как бы так нарисовано, что страница отворачивается, а за ним виден портрет Мао Цзэдуна. То есть практически уроки культурной революции сегодня, это в том числе бьют и по самому Си Цзиньпину, которого обвиняют в узурпации власти. Ну и, конечно же, мы должны понять, что нет ни одной семьи в Китае, которая бы не была подвергнута в том или ином плане гонения в период культурной революции. Действительно, сам по себе Дэн Сяопин не только лично пострадал, но и, например, его сына Хунвэйбина сбросили со второго этажа дома, в результате чего он стал инвалидом, и долгое время, например, возглавлял Ассоциацию инвалидов Китая, он передвигался на каталке. Мои, например, хорошие знакомые, один из известнейших монахов, бывший настоятель Шаолинского монастыря, но непокойный, когда пытался молиться, ему просто Хунвэйбины перебили ломом руки и позвоночник. Он, по счастью, остался в живых. Но дело в том, что надо понимать, что и Хунвэйбины, и вот эти монахи, это же поколение еще осталось сегодня. И сегодня многие те, которые были хунвэйбинами, которые, с одной стороны, крайне раскаиваются, то есть нет людей, которые говорят, что мы делали правильно. Но, с другой стороны, в Китае, например, возрождается культ вот этой вот красной революционности. Не случайно, например, в Пекине есть рестораны, которые так называются «Красная классика», где разыгрывается особый перформанс, вас кормят пищей времен 60-х, 70-х годов, перед вами поют песни времен культурной революции, висит портрет Мао Цзэдуна, и хотя этим многим исправится как кич, но многие люди подпевают, многие люди машут красными флажками, и это то поколение, которое помнит о культурной революции. Ну и, конечно же, нередко в Китае можно встретить такую фразу сегодня, особенно со стороны людей, которым сейчас, там, скажем, 60-65 лет, что, конечно же, во время культурной революции было больше дисциплины. То есть это на самом деле мечта об вот этой вот сильной руке, которая сегодня, в тот момент, когда в Китае пришло сильные, очень серьезные реформы, и к тому же идет экономическая дестабилизация, вот этот период псевдоустойчивости культурной революции воспринимается зачастую позитивно.
Ну, воспринимается позитивно в том числе и молодежью, которая, в общем-то, с культурной революцией не сталкивалась, ведь прошло уже 50 лет.
Практически молодежь сегодня в Китае в целом деполитизирована, в том плане, что она, безусловно, знает о периоде культурной революции, но очень мало понимает и разбирается в том, что в реальности происходило. И это большая, на мой взгляд, опасность, потому что я напомню, что основным движителем культурной революции была, конечно, молодежь. И, собственно, идея Мао Цзэдуна была обратиться через головы партии, то есть людей относительно разумных, к молодежи, которая не была нормально образована в политическом плане, но которая хотела продолжения революции. И, собственно говоря, на вот этом ультралеватском витке при помощи молодежи и были созданы отряды, которые потом стали называться хунвэйбины, красноохранники, или цзаофани, это мятежники, которые и разрушали старую партийную и государственную структуру. И молодежь, когда сегодня мы с ними беседуем, с молодыми китайскими людьми, они иногда вдруг произносят фразу, что тогда у молодежи было больше прав. Это тоже непонимание того, что происходит, потому что сегодня воспитание в китайских университетах, я напомню, что в китайских университетах до сих пор есть курсы марксизма и ленинизма, они обязательно должны проходиться, эти курсы. И часто вот такие вот курсы изучения истории Компартии Китая, они практически вуалируют те трагедии, которые происходили из-за использования молодежи. Например, неоднократно я сталкивался с такими фразами, причем от вполне рациональных людей, пожилого поколения, которые рассказывают о молодежи, в том числе в период культурной революции их бесплатно возили по Китаю, они делали революцию в деревнях, их вывозили на грузовиках или бесплатно на поездах в разные районы Китая, за счет чего они посмотрели этот Китай. То есть оказывается, что в принципе сегодня есть такая система, на мой взгляд, самоспасения путем забывания самых болезненных в моментах культурной революции. Ну и напомню, что есть еще и такое мнение, что, да, конечно, это была кровавая месть. Хотя сам по себе Мао Цзэдун не подписывал никаких расстрельных списков, он лишь дал разрешение буквально уничтожать интеллигенцию китайскую. Но за счет этого была расчищена площадка для будущих реформ. То есть за счет культурной революции многие, в прямом смысле, полевые командиры, которые пришли к власти после революции 49-го года, они были либо физически уничтожены, либо отстранены от власти, в результате чего Дэн Сяопин пришел буквально на чистое поле и смог набирать новую молодую команду, а потом и сам ушел от власти, чтобы дать этой команде развиваться. То есть не будь культурной революции, не было бы и современных успехов в Китае. Это довольно спорное мнение, но тем не менее оно присутствует и в самом китайском обществе.
С китаистом Алексеем Масловым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. И в завершение нашего эфира новости экономики. Россия пока далека от экономического краха, но медленно движется в его сторону. Наиболее вероятным развитием событий будет увеличение налогового бремени и ограничений в экономике до 2018 года с переходом к масштабной эмиссии, жесткому регулированию экономики и закрытию рынков капитала после 2018 года. При этом показатели страны будут медленно снижаться, но коллапс в обозримой перспективе маловероятен. В 2017 году не стоит ожидать от российской экономики существенных сюрпризов. В базовом сценарии не просматривается ни катастрофических экономических, ни радикальных социальных процессов. 2016-2017 годы, скорее всего, будут ознаменованы масштабным ростом налогов и сборов и финансовыми ограничениями. Это был фрагмент из недавней статьи финансиста и ведущего эксперта Центра Карнеги Андрея Мовчана, коротко о главном: российской экономике в 21 веке. Сценарий развития России в ближайшие годы с Андреем Мовчаном обсудил Валентин Барышников.
Я не думаю, что 2018 год будет рубежом чего-то. Просто в процессе постепенно вокруг 2018 года будет происходить эта советизация. Как раз она будет происходить по мере того, как нужно будет заполнять наиболее серьезные дыры, потому что действительно падает потребление, падает производство, падает экономика, падает уровень жизни. Но даже, скажем так, 1-2% в год ВВП, который превращается в 5%, скажем, падения потребительской способности и благосостояния населения, все равно на горизонте в 10 лет это не очень большая цифра. Это кощунственно звучит, но это так. Мы все равно вернемся только в район, скажем, 2000 года, через 10 лет таким образом. Район 2000 года – это не так страшно. В общем, это было достаточно стабильно и нормально. люди жили намного хуже в 90-е и намного хуже в 80-е, и тем не менее в стране не было серьезной социальной нестабильности. А в этом смысле, я думаю, власть как раз не боится, понимая, что очень население эластично. Населению куда больше требуется низкий уровень риска, чем высокий уровень дохода, да, если вот можно такими инвестиционными терминами оперировать. Российское население, оно очень риск-аверс, оно готово на малое, но зато более гарантированное, более четко просматриваемое и без рисков социальной нестабильности. Когда я говорю о советизации, я ведь имею в виду не отказ от частной собственности. И вот как раз я специально уточнял, что несколько принципов современной власти включают в себя, в частности, частную собственность, рыночное ценообразование, свободное движение капитала, свободный курс валюты, от которых отказ будет происходить, наверное, в последнюю очередь и по необходимости. Надо сказать, что в Венесуэле ведь тоже никто не собирался сперва отказываться от там, рыночного курса валюты, от рыночного образования цен. Это приходит как вынужденная мера последнего этапа, потому что уже просто невозможно этого не сделать. И здесь тоже никто не собирается, и идея скорее состоит в том, что на уровне там, дальнейшей национализации и консолидации и квазинационализации в руках там, своих агентов крупного бизнеса, там средний и малый бизнес может продолжать существовать. Более того, они даже, кажется, готовы, судя по тому, что я вижу, на существенные послабления сверхмалому бизнесу, там, скажем, частное предпринимательство в форме сервиса, вообще где-то освободить налогов, судя по всему. Там вот эти вот всякие там частные уроки, там репетиторство, консультации, там то все. Потому что прекрасно понимают, что налоги с этого просто неадекватная стоимость сбора этих налогов. То есть те самые 30-40%, которые находятся на самом нижнем уровне бизнеса, они будут там на этом уровне существовать. Их количество, кстати, будет уменьшаться постепенно, просто потому что выгоды от госслужбы будут все более очевидными, и достаточно большой процент этих людей уезжает. Или поколение, выходящее на пенсию, да, будет уменьшаться молодые. Как недавно кто-то правильно заметил, молодые из богатых семей хотят работать в «Газпроме», а молодые из бедных хотят идти в налоговую полицию и в Следственный комитет.
Чем это может закончиться? Как это будет выглядеть? Это прям совсем Советский Союз будет, скажем, через 10 лет после того, как этот курс принят?
Ну, вы знаете, для того, чтобы это выглядело как Советский Союз, нужно, конечно, не 10 лет. Для этого нужно 70 лет, и для этого нужна жесточайшая классовая чистка, и для этого нужна жесточайшая перестройка сознания и структур, и всего. Да? Нынешняя власть и люди, которые находятся вокруг нее, они не только не хотят этого, они на это, в принципе, не способны. У них нет ни партии, которая за ними стоит и может это делать, ни доктрины, ни идеологии, ничего. Поэтому, скорее, это будет выглядеть как Аргентина конца 20 века. Это будет выглядеть как там коррумпированная власть, опирающаяся на военных сверху. Квазирыночная экономика в самом низу, более-менее национализированная или зависящая от власти экономика посередине и наверху, достаточно высокий уровень изоляции, достаточно низкий уровень ВВП и на человека и в целом, милитаризованное сознание, достаточно высокий уровень преступности на разных уровнях, то есть от каких-то там гриллов где-нибудь по краям и полунезависимых кусков территории, где действуют свои законы, до государственной преступности, да, там, еще раз возвращаясь к масштабной коррупции, к отсутствию защиты прав инвесторов и так далее. В зависимости от того, сколько будет стоить нефть, это либо будут там постоянные дефолты, либо не будет постоянных дефолтов, да, либо там будет хуже ситуация, либо лучше. Это разрушение медицины, это разрушение науки, это разрушение образования. И при этом такой колеблющийся консенсус, да, там условных там 60-70% поддерживающих власть. Как только это превращается, там, скажем, в 40%, власть меняется на близкую к власти группировку, которую поддерживает опять 60-70%. Вот там страны типа Аргентины, и этих стран два десятка, показали, что это очень равновесное состояние. Это может длиться там чуть ли не веками. Но вот в Аргентине это было почти 100 лет в той или иной степени.
Вы говорите, что, в принципе, запас прочности довольно велик, и вы не прогнозируете катастроф, но все-таки вы рисуете пару сценариев катастроф, таких прям экономических, при стечении каких-то определенных обстоятельств. И, в частности, говорите о том, что страна распадается на регионы и обособляются эти регионы. А вы как-то оцениваете вероятность таких катастрофических сюжетов?
Ну, вот в экономике нельзя мыслить политическими терминами. Вот обособление регионов, которое выглядит в масштабе, не знаю, 50 лет катастрофой, никто из нас замечать особенно не будет. Вот Чечня, например, является совершенно обособленным регионом. Мы это знаем. Понятно, что в случае, если ситуация будет развиваться по аргентинскому сценарию, скорее всего, там весь Дагестан, там Татарстан, Дальний Восток, Калининград, да, там в зависимости от конкретной локальной ситуации и персоналей, начнут представлять из себя такие вот легкие или мягкие формы Чечни. В том смысле, что они будут, безусловно, на словах все признавать, у них будут действовать некоторые общие федеральные договоренности с центром, в основном основанные на получении из центра денег, а внутри на практике будет абсолютно независима политика и как бы свои элиты, свои группы, которые будут полностью контролировать ситуацию и так далее. Для нас с вами, условно говоря, вот для меня, там, например, живущего в Москве с 2035 года, это не будет выглядеть как катастрофа, это будет выглядеть просто как некоторая реальность. С точки зрения там, какого-то патриота, который тщательно следит за целостностью российской государственности, да, наверное, это можно назвать катастрофой. Вероятность того, что я только что описал, на мой взгляд, 100%. Вероятность того, что это будет приводить к политической независимости, к тому, что, скажем, Татарстан выделится как отдельное государство, на мой взгляд, близко к нулю. Просто потому, что технически и структурно очень много связей и социальных, и культурных, и экономических. И этим полунезависимым образованием будет намного выгоднее поддерживать политическую зависимость, потому что она будет приносить им очень высокие дивиденды. Ну и потом, кроме того, государство, конечно, не будет настолько слабо. Аргентина же не распалась на куски. Централизованная, военизированная власть, она все равно будет в состоянии очень сильно попортить кровь региональным сепаратистам. Поэтому региональные сепаратисты будут предпочитать получать с нее денег, они независимы.
То есть, если говорить о кризисах как таких экономики, приводящих к резким политическим кризисам, вот это будет, вероятность этого невелика, а, собственно, сами процессы практически неизбежны, так надо понимать.
Да, мне кажется, так. Опять же, я бы не стал иллюзией относительно там революции в России, действительно серьезного изменения строя, каких-то преобразований, похожих на конец 80-х, начало 90-х. Скорее, риск будет периодических переворотов, когда там в силу по той или иной причине, не знаю, вождь постарел, вождь умер, случилось что-то еще, образовалась группа влияния очень сильно, будет происходить смена власти с очистительной риторикой, с заявлением, что теперь все будет по-новому и намного лучше. А в сущности будет примерно то же самое в диапазоне от сегодняшнего мягкого режима до режима там более мягкого. То есть, условно, от посадки одного оппозиционера до там расстрела 10 тысяч. А в общем будет все примерно одно и то же.
То есть эта система будет стабильна вне зависимости от пребывания на посту ее руководителя Владимира Путина?
Может быть, мы по-разному с этими людьми понимаем границы системы. Там в этой системе могут поменяться большие детали, да, она может стать совсем советской, да, там с регулированием цен. Она может стать более мягкой с точки зрения риторики. То есть, сохраняя свою структуру, мы можем начать дружить с Соединенными Штатами Америки, например, вдруг, да. Но она очень прочная, она очень хорошо приспосабливается к действительности. Суть в том, что там некоторая элита, в которой бизнес трощен властью, контролирует ситуацию административными методами, не допуская конкуренции, и умело оперируя, с одной стороны, сочетанием там государственных форм экономики и частных форм, а с другой стороны, умело оперируя общественным мнением и владея там популистским набором мер для того, чтобы удерживать консенсус общества на своей стороне. Вот это для России, я боюсь, такой приговор на много десятков лет вперед.
Известно, что бюджет раньше верстался из расчета там в районе $100 за баррель, но, может быть, как-то государство сможет перестроиться и вписаться вот в этот в районе 40-50, или это уже невозможно?
Ну, государству как бы некуда деваться. У него просто нет выбора, ему придется вписываться, потому что есть, конечно, ресурс там еще занять, есть ресурс напечатать денег и устроить эмиссию, да, но все эти ресурсы, они очень конечны. Государство вписываться придется. Вписываться оно будет, что бы оно ни сокращало, за счет уменьшения потребления населения и за счет снижения покупательной способности. Потому что, ну, в конечном итоге все сводится к потреблению населения и покупательной способности. Даже если уменьшить танков производится, значит, уменьшить зарплату оплатится танкистам и производителям. Поэтому вписываться оно, конечно, впишется, и это, конечно, будет сопряжено с объединением населения. Потому что обратного, альтернативного ресурса увеличения собираемости налогов в связи с увеличением экономики у власти нет.
Полагает финансист Андрей Мовчан. С ним беседовал Валентин Барышников. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».